Иисуса. Аминь. Те, кто не знает, меня зовут Винг. Я один из пасторов здесь. И сегодня буду проповедовать им 129-го псалма. Мы откроем текст и будем идти стих за стихом. Я назвал эту проповедь «Надежда в Господе». Потому что его время и его проведение всегда верны. Знаете вы, что кто-нибудь знает, что было 20 июля 69 года, 1969 года? Некоторые кричали: это мой день рождения на предыдущих служениях. Это, может быть, это важное событие. Но я думаю о чем-то, о мероприятиях на мировом уровне, на мировом значении, событиях мирового значения. 20 июля 69 года человек впервые приземлился на Луну. Это был день, когда Армстронг сказал свои известные слова: «Один маленький шаг для человека, но огромный прыжок для человечества». Я когда разговаривал с теми, кто видел это по радио или по телевизору, или в школе им рассказывали, каждый говорил, что я не забуду этот день. Что-то изменило ход истории в тот день. Ход истории. В 60-х годах, в конце, мы уже завоевали весь мир на Земле, и мы сделали первый шаг в открытый космос. Это было выше нашего понимания. Теперь человек может достичь Луны. Представьте, куда мы можем пойти дальше. Как будто бы нет лимитов больше, нет преград для человечества. Это, конечно, было восхитительно для всех. Это дало следующему поколению надежду. А я хочу три пункта из этого псалма подчеркнуть. Первое. Плач, ожидание, надежда. Пока мы будем читать 129-й псалом, я хочу напомнить вам, что существует 15 псалом восхождения, о чем я объяснял на прошлой неделе, когда народ иудейский восходил к храму, храму на холме для празднования, для праздников, которые они отмечали. Эти 15 псалом, один из 129-й, один из 15 псалмов, которые дают, в которых провозглашается признание, покаяние и прощение. 6, 39, 37, 50, 101 и 142. И мой первый пункт – это плач, воскричать. Кто-нибудь знает, почему плачут дети? Давайте посмотрим этот текст через плач ребенка. Есть моменты в жизни, когда младенцы плачут. Когда они плачут, они чего-то хотят. Есть время, когда бэби плачет без слез. Похоже, что они плачут. Но даже нетренированный глаз может увидеть разницу. Они просто визжат, чтобы получить то, что они хотят. И как только вы дадите им... Как только они получат то, что они хотят, они прекращают кричать. А некоторые плачут, чтобы получить внимание. Они просто... И они тогда будут плакать только в месте, где вы их можете видеть. Они плачут, чтобы получить что-то, и как только вы их увидите, они начинают... И вы знаете, что они расстроены. Но бывает и настоящий плач. Настоящий плач. Первое слово, которое я хочу отметить здесь, он звучит, первое слово, глубина. «Из глубины воскликнул я к Тебе, Господи». Это псалмист, это не младенец, это псалмопевец воскликнул. восплакал из глубины, из такого темного и глубокого места, где никто не может тебя услышать. Понятие, слово «глубина» или понятие «глубины» лучше всего переводится как народ Божий в это время проживал на земле, и они не знали, когда они шли к народу, к земле своей, они не знали, что их ожидает. И это же слово «глубина» несет тот же образ пророка Ионы, который был в глубине моря, когда его проглотила огромная рыба. И он воскликнул из глубины, из самого своего отчаянного положения. Что он делает? Что он делает? Он раскаивается, он исповедует свой грех, он просит милости Божией. Или когда вы... И последнее представление о глубине. Я вам расскажу о случае, когда шесть христианских молодых людей сели в самолет Cessna, небольшой самолет. Один из них был пилотом. И где-то через 30 минут полета этот самолет разбился, и все шестеро погибли. Три из них были женаты, имели детей около года, и один ожидал ребенка. И жена одного из них была в моей группе по изучению Библии вместе с моей женой Лорой. И семьи, и супруги оказались в глубине отчаяния. И вот из этой глубины родители восклицали, потому что родитель никогда не должен переживать своего ребенка. И вот это слово «глубина», из этой глубины восклицает псалмопевец. Он восклицает Господу. И некоторые даже не могут воскричать в такой глубине. Кто-то должен рядом с ними. Как этот человек на спасательном плоту в океане бесконечном. Он знает, что спасти его может только что-то внешнее, более сильное. Ваша популярность не спасет из глубины. Друзья ваши не спасут из глубины. И псалмопевец говорит, только Господь Иисус может спасти из глубины. Есть разные религии, которые говорят, нужно сделать это. И если вы будете делать это, тогда Бог может заметить вас и решит, спасать вас или нет. Но вопрос, как много всего нужно сделать для того, чтобы Бог обратил на ваше внимание и спас? Никто не может ответить, нет гарантии. Это почти бесконечно. Но Иисус предлагает спасение даром. Но правда, странно, что в нашей культуре, в нашем обществе сегодня, когда мы слышим слово «бесплатно», «даром», мы у нас получаем полюзяние. А в чем подвох? В чем... Но в этом мире, в котором мы живем, в этом мире легче поверить в то, что мы можем заработать что-то в обмен на наш труд или наши заслуги. Если я сделал что-нибудь, добился чего-нибудь, я получу. Но библейская истина переворачивает все это и говорит, ни один из живых людей не заслужил спасения. Мы все заслужили смерть, говорит Библия. В послании к римлянам, в 3 главе, в 23 стихе, «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Все мы согрешили, все лишены славы Божьей. Но Господь предлагает искупление грехов наших бесплатно, потому что Он понес наказание за нас. И этого достаточно. Но, возвращаясь к слову «из глубины», когда мы пытаемся заслужить спасение, это нас дает дистанцию, предполагает то, что Бог далеко, далеко, особенно для тех, которые выросли в церкви, но им кажется, что им Бог где-то далеко от них, и Он не знает их. И если вы сегодня, это сегодня о вас, вы выросли в церкви, и вы смотрите онлайн или сидите в этом зале, или слушаете подкаст моим голосом, я хочу сказать следующее. Услышьте. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус знает о боли, о страданиях и вашей, и своей церкви. Иисус знает, как вы чувствовали себя, когда вас критически встречали в дверях этой церкви, когда вы проходили, и, возможно, вы ощущали какое-то осуждение, и, возможно, тяжелое бремя, которое вы приносили с собой в эту церковь, но вели себя, как будто все хорошо в вашей жизни, и вы как будто вы считали, что вы должны быть совершенными, и у вас все хорошо должно быть, когда вы входите в церковь. Я не знаю, имеет ли это отношение к вам, но я хочу сказать, я сожалею, мне жаль вас, если вы прошли через это. Но, пожалуйста, не отказывайте Иисусу. Потому что я тоже делал подобные ошибки. Я вырос в верующей семье, и я ходил в церковь первую четверть своей жизни, потому что я должен был. Меня заставляли родители. Мои родители верили, что если я буду ходить в церковь, как я как-то стану христианином, а я ушел из семьи и ушел из церкви в одно и то же время. И прошло не менее 10 лет, прежде чем я вернулся в церковь. И причем вернуться домой к родителям было тяжелее для меня, чем вернуться в церковь. Потому что я знал в то время, что Иисус заполонил мою жизнь тому времени. И я знал, что меня не волнует, что другие христиане думают обо мне, о моем обращении к Богу, истинно, искренно ли оно. Даже если все подозревают, что я хожу просто за какой-то другой потребностью, меня это не волновало. Вернуться к Иисусу было легче. А вот вернуться домой к родителям было труднее, потому что мне нужно было смотреть им в лицо. И я чувствовал вину, хотя я и знал, что меня они простили. Но я должен... Это был самый трудный шаг для меня вернуться домой. И как бы долго я не был, в те годы, время от времени, когда я ушел из дома, мы проходили мимо. Иногда мы в 3 часа ночи проходили и проезжали с друзьями мимо моего дома. Я заметил, что в моем доме всегда на пороге горел свет. Возможно, это было бы случайностью, но всякий раз, когда я проходил ночью мимо дома на протяжении 10 лет, свет в переднем, на крыльце и передней был включен. И я позже узнал, что моя мать больше 10 лет держала свет включенным на случай, если я буду проходить мимо и захочу войти. И вот свет означал, ты можешь прийти домой каждый, в любое время. И эта книга, которую я держу, которую я храню, она эта книга, если у вас нету, мы хотим вам подарить Библию. Потому что эта книга говорит нам, что Бог и в Иисусе настолько возлюбил меня, что и в своих деяниях, в своих действиях его смерть на кресте, где он доказал любовь Божью и доказал свою любовь к вам не когда, когда вы были близко к дому, а когда вы были далеко от дома. В это время он умер за вас. Я не могу обещать вам, что каждый христианин будет обращаться с вами должным образом, как нужно. Но одно я могу обещать. Я могу обещать, что Иисус и в их жизни работает так же, как и в вас в жизни трудится. И здесь сегодня в доме многим нужна потребность присоединиться к семье, которую мы называем Биллингдон. Следующее слово в конце второго стиха, которое я хочу подчеркнуть, это слово «милость». Я молю о милости. Это слово «ханан» в Библии лучше всего переводится оно как «склониться к кому-нибудь и оказать ему доброту». Представьте себе, как взрослый наклоняется и завязывает шнурок на ботинке ребенка. Вы знаете, что интересно в этом стихе втором? Почему псалмист не использует слово «спасение»? Милость, благодать, милость, слово используется в Псалме 50-м. Псалом 50-й, я прочту первые два слухи, два первых стиха. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Если вы читали 50-й Псалом, вы знаете контекст, содержание, то, что происходило в... Если у вас нету Библии, вы никогда не читали эту историю, не знаете, пожалуйста, если у вас... Окей, если вы хотите получить Библию, подойдите и попросите... Псалом 50 о царе Давиде, и Библия говорит, что царь Давид был по сердцу, человек по сердцу Божьего. Он был царем, у него все было. Но однажды он зашел на крышу своего дворца и увидел женщину, купающуюся в своем дворе. И вкратце он увидел ее, потом спит с ней. Мы знаем ее имя Версавия. Этот человек по сердцу Божьему, она забеременела, и потом он убивает ее мужа и забирает ее к себе, делает своей жену. Натан, пророк, который был священником в то время, он осуждает его и говорит ему, что он согрешил. И 50-й Псалом – это то, что написал Давид о своем опыте. Он, первое, что он воскликает, он не просит не о спасении, не о искуплении, он просит о милости. И слово «милость» очень верный. Потому что псалом Давид признает, что он против Бога согрешил в первую очередь, Он единственный может простить это прегрешение против Бога, потому что и пишет Давид, что он имеет каждое право осудить нас, потому что мы согрешили против него и оказались в этой глубине греха. для тех из вас, кто не знает, у меня две дочери маленькие, но меня предупредили другие родители, у которых есть тинейджеры, что однажды они станут тинейджерами. И они говорят, что тогда твой мир изменится, и начнутся страдания нового порядка. Я представляю себе, что прежде чем они пойдут с друзьями в Метротаун прогуляться, и прежде чем они выйдут, они не скажут: «Я люблю тебя, папа». Они скажут: «Папа, дай денег». И если эта история более реалистическая в связи с инфляцией, они будут платить $20, которые в мои дни было очень много, большая сумма, но они будут просить около сотни долларов на чашечку кофе и на фильм. И как бессмысленный зомби я им буду давать $100. Они не знают, каким тяжким трудом они заработали это, и чтобы им в кармане положить $100. Я лишил себя 100, но это цена, которая показывает нам немножко и Божью милость. И Бог уплатил за свою милость сам. И в третьем стихе я хочу подчеркнуть слово «если». И псалмопевец говорит: дайте мне определенный сценарий. Если Бог будет записывать все грехи о человеке, всех людей, если бы Он отслеживал каждый грех, надежды бы не оставалось, тяжесть всех грехов раздавила бы нас. Но в третьем, вопрос, который он задает в третьем главе, отвечает в четвертом. И я хочу подчеркнуть здесь два. Но у тебя есть прощение. Если Бог был противостоял всем нашим грехам, мы бы не устояли. Но в реальности, он говорит, истина в том, прощение потому что есть вещи, которые мы можем сделать, которые даже родители не простят нас. Есть грехи, которые даже наши муж и жена не могут простить. Есть вещи, которые дети нам не простят, наши друзья, наши коллеги не простят нас, соседи не простят нас. И в любом отношении есть точка, которая разрушает эти отношения до конца. Они встают, но псалмопевец говорит, не только не с тобой, Бог, не столько не с тобой, Иисус. Я всегда могу найти прощение в тебе. Если бы мы транслировали 4 стих, перевели, но с тобой, Иисус, но с тобой прощение всегда. Псалмопевец настолько уверен, что независимо от того, что ты сделал, что ты сейчас делаешь, Иисус является прощением. И последнее слово, которое в 4 стихе я хочу подчеркнуть, это слово «убояться», «be feared». Это не только означает «пугаться», но оно нас ободряет. Не только быть напуганным, находиться в состоянии на страже. Это если вы летали в самолете, и стюардесса показывает, как вам застегивать ремень или одевать спасательный жилет, они начинают указывать на двери, на две, которые в конце, два посередине, два впереди. И я надеюсь, что я правильно показываю, если тут есть стюардессы. Но псалмопевец говорит, они знают реальность нашего грешного человека. Они знают, что мы будем продолжать грешить. Мы все равно будем. Но будьте настороже. Знайте, где ваш выход. Знайте, где лежит спасение. Потому что рано или поздно вам потребуется обратиться туда. Вам понадобится путь спасения. И инструкция здесь. Никуда больше вы не можете пойти. Только к Иисусу за прощением, за спасением. И второй момент, который в этом псалме я хочу подчеркнуть, это ожидание. В 5 и 6 стихе я хочу подчеркнуть слова. Смотрите, ждите ожидания души, ждите Господа, watchman, наблюдатель, сторож, страж, утро и утро. Если дважды что-то повторяется, значит, очень что-то важное. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, что псалмопевец хочет всю полноту Божьего прощения пережить. Он хочет выбраться из глубины своего страдания. Он хочет, чтобы прекратилось это нагромождение греха. И единственное утешение и облегчение можно найти только в Господе. Он знает это. И хотя он хочет его получить сейчас, он говорит, я буду с терпением ждать Господа. И вы знаете, что ни я, ни вы не очень терпеливы, мы не очень любим ждать. Если вы подобны мне, я иду в Starbucks, и когда пора уплатить, что первое я вижу? Я ищу самую короткую очередь. Если я еду по хайвею, и движение очень медленное, что я ищу? Кратчайшую очередь. Когда мы я смотрю всегда, чтобы сократить любое дело. Я жду, когда дети вырастут, я жду дети, когда получат работу, найдут работу. Я жду времени, когда они съедут от нас. Но мы даже к тем любимым своим нетерпеливы бываем. И Бог учит нас быть терпеливым и чему-то настоящему, глубокому. Вы знаете, есть такой телефон, который называется Braille Emergency. Он стоит от 15 до 25 тысяч долларов. Если у кого-то есть, дайте мне попробовать прикоснуться к нему. Что делает этот часы особенным? Потому что, когда вы пошли в горы на прогулку и потерялись, тянете один из этих шнурочков, и часы посылают сигнал и устанавливают через спутник команду по службе спасения и дают ваше точное местонахождение, и команда спасателей отправляется вас спасать. Вы знаете, какое лучшее решение? Не ходите на прогулку в горы. Но что я пытаюсь сказать этим? Но даже когда у вас есть такие часы, и вы запустили маяк спасения, вам все равно придется ждать, пока явится команда спасателей. Но зная, что помощь приедет, конечно же, дает нам комфорт и успокоение. Знание, что они идут спасать вас, дает облегчение. Горацио Спафорд был христианином и юристом и прошел в 1873 году. Его первый сын в 4 года умер от лихорадки. И через некоторое время он потерял всю свое капиталовложение, которое сгорело в огромном пожаре в Чикаго в 1871 году. А в 1873 году он послал свою жену и 4 детей в Англию впереди себя, чтобы встретиться с евангелистом доктором Мури. И по пути этот корабль потерпел крушение, и четверо дочерей погибли, только жена спаслась. И из глубины своего страдания он написал один из величайших гимнов, который называется «Мое сердце, мою душу это устраивает». Я переведу дословно, хотя есть перевод на русский язык этого гимна. Когда мир подобно реке, идет мне навстречу, или когда бушующее море исполнено страданий, заполняет жизнь. Каким бы ни был мой жребий, ты научил меня, Господь, говорить. Мою душу это устраивает, я принимаю. И хотя на моем пути сатана воздвигает непроходимые трудности, я все-таки с уверенностью могу сказать, что Христос знает о моем беспомощном состоянии, и Он пролил свою собственную кровь за мою душу. И моя душа в этом покоится. И я принимаю все это со своей спокойностью, со своей душой. И мой грех, сколь благословенна и славна эта мысль, мой весь грех, не часть его, а весь целиком, мой грех целиком был пригвожден ко кресту, и я не обязан его нести больше. Слава Господу! Слава Господу! Славь Господа, душа моя! Мою душу. И теперь жизнь для меня – это Христос. И если надо мной несется бурный поток Иордана, я не сам несу свое страдание, потому что и в жизни, и в смерти ты провозглашаешь тихим голосом мир в моей душе, и моя душа покоится в этом. Моя душа покоится в тебе. Но, Господь, я жду Тебя, Твоего пришествия. И не могила, а небеса являются нашей целью. и горн небесный, или глаз Господний, эта благословенная надежда дарует покой душе моей. Поторопи этот день, когда не нужна будет вера, а средь развершиеся небеса, которые свернутся, как свиток, мы увидим, глаза мы увидим, и когда провозгласят, трубы провозглашат, среди мрака песнь спасения моей души. Покойся в этом, душа моя. Мою душу это устраивает. Моя душа покоится в этом. И огромное облегчение, зная, когда помощь, что помощь идет. И псалмопевец описывает это. Он мы знаем, ожидаем это, как сторож рассвета. Он два раза повторяет это. Сторож – это был воин, который охранял город ночью. И всю ночь он не спал. Но утро приносило ему облегчение. И псалмист говорит, что пока что время хранить, быть на страже, но он знает, что придет утро, когда он сможет получить облегчение. О, каким же облегчение грядет в Иисусе! И мой последний пункт – надежда. И много слов в 7-8 стихе у нас есть. Надежда, верная любовь, искупление. Но я хочу подчеркнуть всего лишь два. Многое и все, всех. Вы не можете своими согрешениями, всеми грехами, которые происходят, вы не можете истощить благодать Божью, потому что Христос взял на себя наказание за весь этот грех. И мы знаем, что многое спасение идет за все наши прегрешения и все наши непотребства. Зная, моя мама скоро едет в Австралию. Я хочу сказать несколько слов о моей маме. Она возвращается в Австралию. И я хочу посвятить эту историю всем мамам. Она даже не помнит этой истории. Но в годы моего тинейджера, когда я был в самом худшем своем состоянии, и у нас много было разных споров, но один я помню спор наш очень хорошо. Я был особенно нехороший. И когда мы ругались, я сказал маме: «Я ненавижу тебя». И я действительно имел это в виду. Какая бы там причина ни была, я попросил, я даже не помню, чтобы она меня отвезла меня куда-то и высадила там. И она, и я знала, что там не очень хорошее место, и я мог попасть в беду. Но когда она везла туда, мы молчали в машине, мы не разговаривали. Я помню, как машина впереди нас резко затормозила. очень резко. И моя мама в тот момент, мы должны были удариться в эту машину. И она, увидев, что машина тормозит, она затормозила резко. И я слышала, как нас понесло. И в то время, когда я смотрел вперед, глянул вперед, и мы неслись к машине, моя мама вытянула руку, чтобы удержать мое лицо, и моя голова не ударилась о приборную доску, а о доску впереди. Но только несколько минут назад я сказал ей, что я ненавижу тебя, и я имел это в виду. Это были не просто слова, и она пытается спасти своего сына. Неважно, что ты сделал. Я даже не имею... Меня даже не волнует, что вы сказали Иисусу. Какими словами вы оскорбляли Его. Но Библия говорит мне, если у нас есть малейшее сомнение, Он уже вытянул свою руку, чтобы помочь нам. Давайте обратимся в молитве. Иисус, спасибо, что Ты простираешь свою руку к нам для нашего спасения. Иисус, из глубины нашего, из глубины, откуда мы восклицаем Тебя, для тех, кто не знает Тебя, для тех, кто не знает ничего об этом, я прошу могуществом Духа Твоего, привлеки их к себе, помоги им понять отчаянность их ситуации. Возможно, жизнь их не в том состоянии, которое должна быть, и они находятся на глубине отчаяния, и восклицают к Тебе: спаси им, помоги. Пусть они восклицают к Тебе, обращаются к Тебе. Иисус, для братьев и сестер, которые знают Тебя и многие годы ходят в церковь, а теперь они, может быть, в разрушенных отношениях с Тебя или отвратились от Тебя, пожалуйста, напомни им истину, что Ты однажды уже посеял эту истину в их душах, глубоко их в сердце. Чтобы они забыли все эти неприятные опыты в церкви и, может быть, лицемерие, которым они столкнулись, и осуждение, которые смотрели. Дай им увидеть только Тебя. Призови их к дому, в дом свой. Призови их к себе, не ко мне, не к тебе, а к себе. Зная, что по Твоей милости Ты простил их, что Ты любишь их. Иисус, мы приносим к Тебе на руках молитвы всех братьев и сестер, Господь. Если мы часть этой проблемы, прости нас за наши прегрешения, за то, что мы сделали, сказали или осудили. И прости нам лицемерие наше. Иисус, призови наших дяди, теть, наших сверстников, детей, наших племянников и племянниц, наших двоюродных. Призови их к Твоему дому. Мы молим из глубины отчаяния и воскликаем к Тебе одному, потому что Тебе и слава, и хвала во века веков. Мы благодарим Тебя. Аминь. Прежде чем на экране будут вопросы для размышления, и пока будет стать песня, впереди будут старейшины и диаконы, которые будут молиться с вами на балконе тоже. Вы можете молиться о ваших нуждах, о своих близких, а может быть, вы сами нуждаетесь к обращению, к приближению, к прощению. Здесь будут люди стоять впереди для молитвы. Вопросы для размышления.